Антон Емельянов, Сергей Савинов, «Девять смертных грехов». Книга вторая. Пролог. Ранее. Мануэль, простой идальго, оруженосец Диего де Палопа. За год в чужом замке он так и не смог открыть чистоту, но зато еще лучше освоил меч, которому посвящал себя с самого детства. На очередной охоте за тварями скверны он убивает очень сильного противника, Иелчу. Случайно оказавшаяся рядом принцесса Астурийская впечатлена и дарит молодому идальго свой меч. Вот только уже на следующий день парень лишается его в сражении с головой избранного скверны, древней твари, что пряталась в подземельях с прошлой Великой войны. В мертвой плоти он замечает новый меч, который оказывается восьмым оружием из серии смертных грехов. Благодаря мечу скверны Мануэль начинает развивать свое тело, и это помогает ему показать себя в сражении с волками-нежитью. На него обращают внимание Мария Артега и Прилад Аяла, подозрительные личности из Братства Спящего Бога. На прощание девушка дарит Мануэле пилюлю скверны, с помощью которой сама становится сильнее. Оружие на крайний случай, которое может убить неподготовленного к такой силе человека. Мануэль возвращается в замок Дополопов, где его пытается убить Анна, невеста его сюзерена. Парень сам убивает ее слугу и сбегает из замка. Благодаря мечу принцессы Астурийской он замечает следы твари скверны, утащившей кого-то к себе в логово. Парень лезет туда и выясняет, что огромная паучиха украла одно из упавших с небес сердец нежити, в котором скрыта сила короля лича. Парень чудом побеждает хозяйку пещеры, вырывает из нее сердце, и то предлагает съесть его, чтобы он обрел силу нового мира. Мануэль не соглашается. Пока. Вернувшись домой, он узнает, что герцог приказал им с отцом отправиться в самоубийственную охоту на пиратов. Тем не менее, у них рождается план, как выжить, и они едут к ближайшей стоянке пиратских кораблей. По пути сталкиваются с баронессой Бенавенте, подчинивший себе сердце гулей. Баронесса готова убивать всех вокруг, чтобы стать сильнее, но Мануэль находит способ отрубить ей голову. Если бы он только знал, что для повелителей смерти это вовсе не конец. София Бенавента сбегает. Тем не менее, отец с сыном побеждают, а потом отправляются на остров пиратов. Там Мануэль узнает о тайне гранд-пирата Моргана, о скрытом сокровище, до которого тот пытается добраться уже несколько десятков лет. Парень использует эту информацию, чтобы столкнуть лбами пиратов и королевскую семью франков, а заодно находит голубую линию капетингов. Удивительный цветок содержит в себе часть силы прошлой династии франков и помогает Мануэлю помимо тела развивать еще и душу. Сердце нежити обещает, что если довести дело до конца, то он сможет открыть чистоту. Помимо задания на острове пиратов, Мануэль находит сокровище матери-паучихи, знакомится с таинственным помощником Моргана, огненноволосым мясником, а заодно спасает маркизу Паулу Осуну. Девушка помогает парню в его приключениях, а он дарит ей один из найденных артефактов – таинственный зеленый обруч. После пиратов Мануэль с отцом отправляются на доклад к герцогу Альба, но Валенте, молодому идальгу, неожиданно предъявляют обвинение в оскорблении королевской семьи. Якобы он врал о том, что ему подарила меч сама принцесса. Отец отправляется разбираться с герцогом, собирая толпу других идальга. Мануэля же заманивают в подземелье, где ему приходится сразиться с Давидом Асторгой, 13-м клинком Золотого Купола. Несмотря на разницу в силах, парень неплохо держится, но Давид все равно мог убить и его, и весь его отряд, если бы не появление принцессы, которая приехала в Валентию, услышав о беспочвенных обвинениях. Впрочем, и она почти проигрывает Асторге, но Мануэль делится с ней мечом скверны, и это приносит им победу. Давид Асторга сбежал, они выжили, но вот клинок по законам королевства приходится отдать. Впрочем, принцесса обещает его вернуть, когда Мануэль откроет свой первый Грааль. После этого их пути расходятся. Мануэль, чтобы скрыться от новых нападений, отправляется поступать в лучшую школу королевства, примеру. По пути он знакомится с баронессой франков Валерит Юир, заводит свою банду и врага-мажора из семьи Грандов, который, впрочем, больше восхищается молодым Идальго. Во время поступления Мануэль встречает много старых знакомых, попадает в Белый замок, где обзаводится новым цветком, и получает один из двух ключей от башни Карла Великого. Как сказал директор, именно там ученики-примеры смогут получить свою главную награду, если добьются успехов в развитии чистоты. После испытания всех поступивших отправляют на территорию школы. Чем лучше ты выступил, тем более высокий у тебя этаж. Мануэль с Марией Артегой остановились на пятом, лучшей из их курса, среди которых неожиданно оказалась пытавшаяся убить его кондесса Анна на восьмом. Впрочем, учитывая, какой меч она демонстрировала на испытании, ее место было совсем неудивительно. Посреди ночи Мануэль просыпается от странных звуков, выглядывает в окно и видит толпы гулей во внутреннем дворе примеры, а где-то позади – белое пятно, очень похожее на баронессу Софию Беневенте. Сейчас. Стою у окна, смотрю, как восемь молодых Идальго, спящих со мной в одной комнате, вскакивают на ноги. «Тревога!» – повторил я свой крик, заметив, что еще один не поднялся. Сосед бросился к нему, послушал дыхание и встревоженно вскинул голову. «Сердце почти не бьется, как будто уснул». Он резко ударил Соню по щекам. Никакого результата. «Думаю, это влияние нежити». Незнакомый Идальго с гербом графства Виларес подошел к окну. Посмотрев сбоку, он оценил картину, а потом попытался сбить ползущих к нам гулей метко брошенной тумбочкой, но те ее даже не заметили. «Соседи заперты!» Еще один Идальго высунулся в окно. «Корпуса старших курсов окружены неизвестным щитом. Я вижу, как они толпятся внизу с мечами, но не могут выйти. Даже учителя?» Молодой Виларес задумчиво коснулся губ тонкими изящными пальцами. «Непонятно». Раздается грохот и звон мечей. Кто-то с нижних этажей вступил в бой, задерживая ползущую вверх черную волну. На втором и третьем шум был довольно уверенным, а вот с первого доносились только крики. «Теперь это очевидно». На лице Вилареса появилась улыбка. «Это не нападение, а испытание. Иначе учителя бы уже точно показались. Тогда нам нужно думать больше не об опасности, а о том, как проявить себя». «Ты ошибаешься», — вмешался я. «Там внизу настоящая повелительница нежити. Мы однажды сталкивались». «И что это меняет?» Виларес поднял указательный палец, привлекая всеобщее внимание. «Думаешь, примера не смогла бы купить ее услуги? Нам обещали невероятное обучение, так вот оно». «И прости, да, Луна», — он смерил меня взглядом. «Мы не забыли, что ты получил черный ключ и теперь пытаешься формировать свою команду для покорения башни. Так вот, не думай, что мы будем бегать за тобой ради этой возможности. Хочешь получить наши мечи? Заслужи уважение. А раз его пока нет, лично я отправляюсь за славой». Молодой граф скинул меч и уверенно двинулся к двери. Он успел немало поохотиться на твари скверны, и это сыграло с ним злую шутку. Уж слишком он поверил в чистоту и свои силы. Остальные Идальго несколько раз перевели взгляды с меня на Вилареса, словно ожидая ответную речь. Я промолчал, и они уверенной стайкой последовали за ним. Что ж, их выбор. Мне тоже пора было выдвигаться. Естественно, точно не вниз. Неожиданно раздался стон. Последний Идальго, которого до этого так и не смогли разбудить, все-таки открыл глаза. Пожалуй, бросать его было бы слишком жестоко, а один помощник мне на самом деле пригодится. «Как тебя зовут?» Я подошел к замершему в панике парню. Глаза-то он открыл и даже проснуться смог, но это все, на что оказался способен. Я запустил руку в свой мешок, где на дне лежали добытые на острове Моргана древние бутылочки с зельями. Сейчас мне нужна была круглая, красная, с рисунком синего облака. Благодаря голубой лилии я чувствовал в нем родственную с цветком силу. Вот она. Вслед за бутылочкой я вытащил кинжал, опустил его в вязкую жидкость, а потом прямо с лезвия стряхнул одну каплю прямо в раскрытый рот паникующего Идальго. Тот сглотнул и резко сел. Его глаза расширились от неожиданности, а потом он также резко вскочил на ноги и поклонился. «Меня зовут Виконт Фонтес. Я слышал все, что тут говорили, и благодарен за то, что вы помогли мне. Я верю вам, Эдальга де Луна, и благодарен за возможность умереть с оружием в руках». Я только кивнул в ответ. Парень не подвел и оправдал потраченное на него зелье. «Умирать рано. Твоя задача — пробежаться до верхних этажей и предупредить, чтобы люди закрыли все окна», — приказал я. Виконт тряхнул головой и, не задавая больше вопросов, сорвался с места. «Надеюсь, ему поверит хотя бы кто-то». Я еще раз прокрутил в памяти увиденное. Да, гули ползли по стене и залезали внутрь только через открытые створки. Пробивать стены или колотить стекла, при том, что это вряд ли могло доставить им проблемы, никто даже не пытался.
«Значит, хочешь, чтобы сильные ребята сверху собрались и сдержали тех, кто сможет подняться до их уровня?»
Оценила задумку сердце нежити. «Именно», — кивнул я. «Тогда на нас будут нападать только снизу, и продержаться станет гораздо проще».
«Это же не все. Ты хочешь подать знак наверх, что жив и что у тебя есть план?»
«Возможно». У меня больше не было времени, чтобы болтать или тратить его на поиски идеального решения. Пора действовать, и для начала мне нужно в женское крыло. Уверен, если там кто-то и решит, что это испытание, то Мария никогда не попадет в их число. Я прошел длинный коридор с красными увешанными коврами стенами. Наверное, чтобы удержать тепло холодными зимами. Общий зал, еще один переход, и вот я оказался во втором крыле нашего этажа. И в первой же комнате возле натопленного камина сидела девушка из братства. Белые волосы и большие глаза. Все никак не могу привыкнуть к ее новому образу. «Так и знала, что ты не станешь творить глупости и заглянешь сюда». Мария поднялась на ноги, и к ней подбежали две сжавшиеся в углу серые мышки в форменных передниках. Я удивленно окинул их взглядом. Никакой чистоты и никакой справедливости. Мы все делали сами, а девушкам, получается, примера выделила служанок. «Остальные?» — спросил я. «Ушли вниз играть в героев. Почему-то люди не хотят верить, что их будут убивать». Мария изобразила улыбку. Впрочем, сейчас она смотрелась почти искренне. «А служанки?» «Они, как ни странно, оказались самыми разумными. Решили, что жизнь им дороже веселой компании, и остались со мной». Мария подошла ко мне вплотную, и ее глаза оказались прямо напротив моих. «Лучше расскажи, какой у тебя план?»
«Тянуть время и держаться», — честно ответил я. «Я знаю напавшую на нас женщину и даже один раз видел, как она выстраивает рисунок боя. Несмотря на некоторую кровожадность и импульсивность, первым делом она отрезает пути к отступлению, так что бежать — дохлый номер». «Это София Бенавенте точно учла. А вот продержаться до прихода подкрепления уже возможно. Если подобрать место, где мы сохраним возможность маневра, и где в то же время нас не смогут завалить толпой, то шансы вырастут. Из подходящего я видел коридор перед лестницей. Я не договорил. Приветливо раскрытые створки окна тихо разошлись в стороны, и к нам аккуратно начали лезть мертвецы. Свежие, они почти не воняли, но оголившиеся кое-где кости все равно смотрелись не очень приятно».
«Могла бы и запереть окно», — вздохнул я. «Неужели не заметила, что они их не открывают?»
«За кого ты меня принимаешь?» «Конечно, заметила. Но разве нам не стоит сначала оценить врагов в бою, прежде чем играть в 300 донайцев?»
«Умная девочка»,
— согласилась Мария сердце, да и я тоже. Гули приближались, и они были разными. Двое выглядели как обычные мертвецы с полуислевшими телами, из которых, словно шипы на доспехах, торчали грязные желтые кости. Позади расходились в стороны трое с мечами, и держали они их вполне уверенно. А еще я чувствовал пока неявную угрозу с той стороны окна. Одна из служанок не выдержала, заорала и бросилась к двери.
«Стой!»
— рявкнула Мария. Увы, по-другому остановить ее мы не могли. Что скверно Марии, что моя чистота, они действовали только внутри наших тел. Служанка вырвалась на открытое пространство, в ее глазах мелькнула надежда на спасение, и в тот же миг с той стороны окна, словно пуля, вылетел ворон и пробил ее насквозь.
«Не останавливаемся так, чтобы нас было видно с улицы», — выдохнул я.
А потом на нас навалились гули.
Первым двум мы с Марией практически синхронно развалили черепушки, и те рухнули на пол. Их прекрасно.